Дорогие братья, перед нашей общей молитвой прочитаем из Евангелия от Иоанна, с 19 главы, первые 20 стихов. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 1 стиха по 20 включительно. «Тогда Пилат взял Иисуса и велел бичевать его, и воины, сплетя венец из терна, положили ему на голову и одели его в багряницу. И говорили: радуйся, царь иудейский, и били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины. Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице и сказал им Пилат: се человек. Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: распни, распни его. Пилат говорит им: возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины. Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божиим. Пилат, услышав это слово, еще больше устрашился и опять вошел в преторию и сказал Иисусу: откуда ты? Но Иисус не дал ему ответа. Пилат ему говорит: мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? Иисус отвечал: ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не дано было тебе свыше. Поэтому более греха на том, кто предал меня тебе. С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали его: если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю. Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на место, называемое Лисофастрофон, по-еврейски Гавафа. Тогда была пятница перед Пасхой и час шестой, и сказал Пилат иудеям: се ваш царь. Но они закричали: возьми, возьми, распни его. Пилат говорит им: царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря. Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, с ним двух других разбойников по ту и другую сторону, посередине Иисуса. Пилат же написал надпись и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески и по-римски. Суд над Господом и Спасителем Иисусом Христом, его казнь, погребение, затем победное воскресение – это ключевые тексты Священного Писания. Мы постоянно обращаем на них внимание, потому что это центр Библии. И читающие Писание хорошо знают, что земная жизнь Господа Иисуса Христа была предопределена. Была предопределена свыше. И он пришел на землю, чтобы пострадать и взыскать погибшее. Но казнь Иисуса могла состояться только при большом скоплении людей, только в тех условиях, когда очень много разных людей были вовлечены в это особое событие. И надо сказать, что одна группа людей, которая была вовлечена во все это, люто ненавидела Иисуса. Люто ненавидели, потому что видели в нем конкурента, лидера, который выше их, который более авторитетен, чем они. Были и другие, которые тоже ненавидели его, потому что ему не могли простить, что он рушил традиции. Вы знаете, хотим мы это или нет, но в течение времени, в жизни, в семье, в церкви, в обществе мы создаем традиции. Это неизбежный процесс. Это некий такой побочный продукт, без которого общество существовать не может. Традиция будет обязательно. У баптистов есть особенность. Они говорят: мы живем по Библии, вне традиции. У нас нет традиции. Это заблуждение. У баптистов огромное количество традиций. Огромное количество. И когда вдруг кто-то начинает порой заставлять, побуждать, переосмысливать эту традицию, то вдруг выставляются колючки, шипы. Ты что рушишь? Такого никогда не было раньше. Такого никогда не будет. Почему? Разрушение традиции. Господь иногда заставлял переосмысливать традицию. Иногда рушил какие-то обычаи. И не каждый мог простить ему это. Была и третья группа, которая ни в чем не разбиралась, не хотела ни во что вникать. Это толпа, которая орала «распять, распять». Если бы они друг друга спросили, зачем распять, а все кричат «распять», и я кричу «распять». Наверное, он плохой человек. Не вникая в суть, в подробности, в детали. Я как все. Да, совершенно верно. Стадо. Большое стадо. Были и люди, которые все-таки вникли в суть происходящего. Хотели они этого или нет, но были таковые. Ученики понимали, что происходит. Определенное окружение вокруг Иисуса прекрасно понимало. И вы знаете, Пилат относился к той небольшой группе людей, которые понимали в той или иной степени, что происходит вокруг. Пилат. Римский прокуратор, управляющий Палестиной как частью римской провинции, которая принадлежала Сирии. Мы очень мало знаем о характере этого человека. Знаем, что он высокопоставленный чиновник. И основная его задача, основная его функция заключалась в том, чтобы везде был мир и порядок. Чтобы не лилась кровь, чтобы платились налоги, чтобы было уважение к властям. Чтобы был хоть какой-то мир и порядок. И он всеми силами старался этот порядок удержать, сохранить. Но вот тут возникло удивительное событие, когда нужно было принимать какие-то ключевые решения. И он видел, что какое бы решение он ни принял, всегда будет все с каким-то продолжением и не очень позитивным. Пилат обладал определенной властью, о которой мне сегодня хотелось бы отдельно поговорить. Кому-то кажется, что эта власть, по крайней мере, на той территории, которую он возглавлял, была безграничной. Он показывает Иисусу, что он имеет власть. Когда он спрашивает Спасителя, откуда ты? Заметьте, Иисус Христос игнорирует, он не отвечает на его вопрос. И это задевает Пилата. «Мне ли не отвечаешь?» – спрашивает Пилат. Не знаешь ли ты, что я имею власть распять тебя, имею власть отпустить тебя? Но вы знаете, это всего лишь навсего бравада. Это пустые слова. Если внимательно рассмотреть поведение Иисуса, его суетливость, неуверенность, то на самом деле, простите, да, Пилата, его суетливость, его неуверенность и, с другой стороны, абсолютная уверенность Иисуса, абсолютное спокойствие Господа, то мы видим, что полная, подлинная власть на самом деле была у Иисуса. Пилат был куклой, марионеткой, которая была очень сильно зависима от толпы. «Ты не имел бы надо мной никакой власти, — говорит Спаситель, — если бы не было дано тебе свыше». Заметьте, здесь Господь вскрывает суть. «Эта власть сегодня послать меня на распятие, — говорит Иисус, — дана тебе свыше. Есть только единственно подлинная, настоящая, абсолютная власть, которая принадлежит Богу. И Господь Иисус Христос учеников своих учит этому. Не случайно Иисус предупреждает своих учеников, об этом мы читаем в Евангелии от Матфея, в 10 главе, 28 стих. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Кто этот, кто может и душу, и тело погубить в гиене? Кто? Бог, заметьте. Очень часто, когда люди толкуют этот текст Священного Писания, они почему-то думают о том, что дьявол обладает такой силой, что может погубить человека. Дьявол не может погубить, он хотел бы. Нет у него этой власти. Но если Господь допускает, то он творит дела уже по полной программе, свои черные дела. Люди уже давно научились различать два вида власти, как минимум два вида власти. Есть формальная власть, и есть сущностная власть, авторитетная власть. Вот подлинная власть, она на самом деле глубинная. Иисус обладал вот этой подлинной властью. Ведь его никто не назначал быть раввином, его никто не назначал быть учителем. Это назначение он получил от самого Господа. Но когда он учил людей, то у людей не оставалось сомнения в том, что он учит как власть имеющий, и постоянно ему задают вопрос: кто дал тебе эту власть? Кто дал тебе эту власть? Иисус не давал никогда прямых ответов, за редким исключением, в очень узком кругу, но многие уже тогда начинали понимать, что эта власть дана ему от самого Бога, от Отца Его Небесного. Формальная власть – это то, что дается людьми, людям от людей. Вы знаете, есть очень много людей, которые стяжают эту власть, которые хотят быть властителями, желают всеми силами подчинять себе. Вы знаете, несколько лет тому назад я прочитал одну очень интересную информацию, связанную с набором людей, которые собираются служить в Министерстве внутренних дел, в милиции. И психологи провели опрос: что побудило вас стать милиционерами? Что подтолкнуло вас на то, чтобы идти на эту государственную службу? И выяснили очень одну неприятную вещь. Потому что оказалось, что люди туда шли для того, чтобы получить вот эту власть. Да, то есть они понимали, что погоны, которые они получают, оружие, которое они имеют, это дает им власть над людьми. И иногда туда шли люди внутренне жутко неполноценные, с огромным количеством комплексов. То есть их там в детстве не любили, иногда били, иногда там исключали из своего круга. И вот у них накопилось это, и они пришли в милицию со словами: да, вот сейчас я оторвусь. Вот теперь никто не может не остановиться, если я иду по улице и спрошу документ. Вы знаете, это, в общем-то, очень плохая тенденция. Я надеюсь, что когда-то, может быть, в обществе в нашем это будет переломлено. Конечно, я не говорю о том, что все такие. Конечно же, нет. Есть прекрасные, умные, образованные, благословенные, любящие люди. Но здесь нужно отметить, что власть – это всегда ответственность. Власть – это то, что порою нас связывает. Некоторые думают, что, получив власть, у нас развязываются руки. Все на самом деле наоборот. Человек, облаченный властью, имеющий власть, очень часто и должен на самом деле чувствовать себя связанным. Он не может порой делать то, что он хотел бы сделать, потому что он несет ответственность. Власть должна вызывать уважение, но уважение можно заслужить только определенными поступками. Вы знаете, без власти жить нельзя. Власть начинается над нами, когда мы только рождаемся. Мы растем, умираем, у нас порой даже и нет власти. Вообще, на самом деле, у нас власти не так уж и много. И очень важно, что, получив власть, но когда-то мы обязательно эту власть получаем, очень правильно этой властью распорядиться. Однажды на одной конференции я услышал одну очень неприятную историю. Я хотел бы сегодня поделиться с вами этой информацией. Прекрасная семья, христианская семья. Муж христианин, жена христианка. Вроде все нормально, семья живет в достатке. Муж обеспечивает, жена тоже работает, еще замечательная хозяйка, у них растут двое детишек, двое детей, две дочки, одна постарше, другая помладше. Дочери подрастают, и вот старшая дочь после выпускного вечера в школе, когда она закончила, это было в Соединенных Штатах Америки, закончила high school, то, что наш, по-нашему среднюю школу, в общем-то, уже взрослый человек, и после вечернего бала, после вот этого выпуска торжественного, она уже не возвращается домой, она уходит жить к своему бойфренду, к своему молодому человеку. Мать в шоке, отец в шоке. Они даже не могли представить, что такое в принципе может случиться в их семье. Они пытаются разобраться, в чем дело, но дочь упорно не идет на контакт. Живет там своей собственной жизнью, устраивается на работу, умудряется учиться, продолжать образование в колледже, видно какие-то накопления, что кто-то ей помогает, не важно, не суть важно. Никаких контактов с матерью еще куда ни шло, с отцом вообще никак. Проходит год, другой, третий, дочь не возвращается, но вот младшая дочка заканчивает школу, опять прекрасный вечер, бал выпускной. И она сразу же, после того, как все закончилось, на следующий день уходит из семьи к своему молодому человеку и уже не возвращается в семью. Родители абсолютно потеряны. Не могут понять, не могут объяснить эту природу этого конфликта. Всю жизнь с детства, с молодых ногтей читали Библию вместе. Молились перед едой. В церковь ходили, пели христианские песни и общим пением, и в группе прославления. Десятину отдавали. Все вроде нормально. Почему же? И вот спустя некоторое время все-таки кое-что начинает проясняться. Выясняется, что отец очень жестко критиковал своих дочерей. Ему казалось, что жесткое отношение к дочкам, дисциплина, правильное отношение к жизни приведет к тому, что они его будут больше любить, будут больше уважать и будут правильно жить. И что особенно было болезненно для дочерей, он очень сильно критиковал их молодых людей, с которыми они пытались построить отношения. Всегда очень жестко, и они не могли простить ему это. И когда, заметьте, формальная власть отца и матери ослабела, когда отец уже не мог ничего сказать своим дочерям, они просто-напросто вот этим поступком дали ему понять, что власть-то у тебя была, но авторитета у тебя не появилось в наших глазах. Заметьте, власть и авторитет. Мы иногда пытаемся слить это в одно. Это две разные вещи. Можно обладать формальной властью, но вместе с тем не быть авторитетным человеком. Мы можем быть очень высокопоставленным начальником. Люди будут делать то, что мы говорим, но это совсем не означает, что они будут любить нас. Формальная власть и сущностная власть. Обратите внимание, Господь обладал сущностной властью, неформальной, глубинной, говоря на философском языке, экзистенциальной. Подлинная власть – это власть, которая обязательно базируется на любви, на уважении, на способности и умении выслушивать, соглашаться, где-то порой даже идти на какие-то компромиссы. Действительно ли Пилат имел определенную власть? Ну, мы, в принципе, с вами уже ответили, что какую-то власть он имел, но эта власть была не сущностной. Потому что эта толпа, во всяком случае, лидеры этой толпы знали ключевую фразу. Если вдруг Пилат вдруг откажется выполнять их волю, они что скажут? Ты не друг кесарю. Это значит, что ты входишь в конфликт с вышестоящим начальством. И Пилат стал перед выбором или пойти за Иисусом, или принять во всей полноте власть кесаря, хотя и здесь тоже спорный момент. Он принял власть толпы. Мы точно не знаем, как закончилась жизнь Пилата, но из косвенных источников мы знаем, что этот человек был очень склонен к террору, к насилию. и считал, что удержать власть можно только силой. И вот здесь он понимает, что где-то он проигрывает, потому что он хотел бы отпустить Иисуса, но это не удается. Он делает одну такую неприятную вещь для евреев, а именно, очень обидный шаг. Он, когда казнят Иисуса, когда прибивает его к Голгофскому кресту, вешает табличку, на которой написано на трех языках, основных языках тогда, на древнееврейском, на греческом и на латинском. «Се царь иудейский». Лидеры просто не знали, как на это реагировать, просто взбунтовались. А тот просто-напросто им отомстил этим самым. Это была маленькая месть за свою неспособность. Но истина заключается как раз в том, что несмотря на то, что Пилат сделать хотел подлость евреям этой табличкой, он сделал великое дело, потому что воистину Христос действительно подлинный царь. И даже на Голгофском кресте он продолжал оставаться царем, сохраняя свою власть, свое влияние, свою силу. Эту власть Христос заслужил своей любовью, своим смирением, своим терпением, своей мудростью. Вы знаете, в заключение хотел бы привести одну историю, которую я совсем недавно прочитал в интернете. Автор этого текста Борис Акунин, он решил выяснить, кто считается главным военным героем в разных культурах, в разные исторические периоды. И хотел выяснить это, чтобы понять это не на уровне каких-то эмоций, а по очень формальным критериям, то есть наличие определенных наград, их количество и их ранг. И очень интересные вещи он пишет, я хотел бы с вами этим поделиться. Среди русских национальных героев оказались отцы-полководцы. Кутузов, светлейший князь и фельдмаршал, а также Григорий Константинович Жуков, хорошо вы знаете этого полководца, который отличился во время Второй мировой войны. У французов корпусный генерал Марсель Бегиар. У немцев летчик ас Второй мировой войны Ганс Ульрих Рудель. У американцев лейтенант Оди Мерфи, офицер армии Эйзенхауэра. Генералы, летчики, мощные полководцы. Но удивили всех британцы, англичане. За всю историю у британцев больше всех орденов и медалей получил капрал Первой мировой войны Уильям Харальд Кольтман. Кроме того, что он был награжден огромным количеством орденов и медалей, он еще получил знак отличия, это крест Виктории, который чаще всего присуждался героям посмертно. Но на всю Великобританию сегодня имеют только 7 человек вот такую награду. Для примера просто скажу, что у нас героев Советского Союза, героев России более 500. Но удивительно и поразительно было не то, что этот человек оказался на войне, а в том, что он, этот солдат не убил ни одного человека. Он был абсолютным убежденным пацифистом. Мы размышляли, по всей видимости, квакером. Это особое такое направление протестантское. Этот человек во время Первой мировой войны пошел служить добровольцем в армию. Естественно, его заставляли принять присягу и пытались вручить автомат или там ружье. Он отверг это напрочь, сказал, ни в коем случае этого я делать не буду. Отцы-командиры оказались в состоянии некоторого диссонанса, потому что зачем ты пришел, если ты не берешь оружие? Но тогда они вовремя сориентировались и вручили ему повязку с Красным Крестом и носилки. И вот этот человек, упертый, убежденный пацифист, который, как я уже сказал, за всю историю не убил ни одного человека, даже в руки не брал оружие, за время войны спас бесчетное количество раненых. Однажды, во время особенно кровопролитного сражения, За 48 часов он вынес, там уже люди перестали, несколько сотен человек с поля битвы. Но самое удивительное, что пройдя всю войну от начала до конца, он не то что был, он не был ранен, даже царапины не получил. Потом спокойненько уволился в запас и до конца своих дней работал садовником в одном из детских садов. Потрясающе. А для чего я привожу эту историю? Для того, чтобы мы поняли, что этот человек на самом деле смог стяжать потрясающий авторитет в своем обществе. И сейчас я с удовольствием рассказываю об этом, прочитав огромное количество отзывов и комментариев по поводу этой истории. Он сослужил определенный авторитет. Он не имел формальной власти практически никакой. Но он хотел служить ближнему своему и делать это с любовью. Не просто с любовью, а с особой жертвенной любовью. Итак, да поможет нам Господь стремиться приобретать не власть, но авторитет. Да поможет нам Господь взирать на Господа Иисуса Христа и вот на таких удивительных героев веры, которые своей жертвенной жизнью способны творить чудеса. Да благословит нас Господь. Аминь.